Шалом, сегодня у нас заключительный урок по недельному разделу Торы Ноах, и посвящен он тем драматическим событиям, которые развернулись в поколении после потопа, истории Вавилонской башни. Что говорит Тора? Посмотрим текст. На всей земле был один язык и единые слова. И было, двигаясь с востока, люди нашли себе долину в реке в земле Шинар, и поселились там, и сказали друг другу: давайте налепим кирпичей и обожжем их. И стали им кирпичи вместо камней, а горная смола вместо раствора. И сказали: давайте выстроим себе город и башню главой до небес, и сделаем себе имя, чтобы не рассеяться по всей земле. И сошел Бог посмотреть на город и на башню, которую строили сыновья человеческие. И сказал Бог: вот они единый народ, и язык один у них, и затеяли такое, теперь не будет для них ничего невозможного. Сойдем же, спустимся и запутаем им язык, чтобы они не понимали друг друга. И рассеял их Бог оттуда по всей земле, и они прекратили строить город. Потому и назвали его Бавель, что там перемешал Бог языки всей земли, и оттуда рассеял их Бог по всей земле. Вот такой отрывок. Отрывок очень непонятный. Начинается все с самых первых слов. Что значит «на всей земле был один язык»? Это понятно. Действительно, мы знаем, что древнее человечество говорило на одном праязыке, и утверждают наши мудрецы, что этим праязыком и был тот язык, который сегодня мы называем «Лашон а-Кодеш», язык, на котором написана Тора, это язык объективный, который был передан от Творца мира, который создал мир, и вместе с этим миром создал язык, который описывает его. Найдутся такие, которые скажут, что связь обратная, что язык, он образующий, именно этот язык, он и есть образующий всю материальную действительность вокруг нас. Можно и так сказать, так или иначе, есть взаимно однозначное соответствие между объективным языком и объективной реальностью, которая была создана. И вот этому языку Творец мира научил первого человека, Адама, и в дальнейшем все его потомство говорило на этом языке, до тех пор, пока не случилось то, что случилось в том самом поколении Вавилонской башни. Это понятно. Но что значит единые слова? Что все только и говорили одно и то же? С утра до вечера толдычили то же самое? Это как понять? Еще что непонятно. Что значит, хотели они построить башню, город и башню головой до небес? Город понятно, а башню головой до небес, а это зачем? Для какой цели? И, кстати, а что означает «головой до небес»? До какого этажа? Где небеса-то начинаются? 500 метров это хватит? Или нужно повыше, может быть? Что имелось в виду «головой до небес»? Странно еще сказано по поводу реакции Творца мира. И сошел Бог. Что значит «сошел»? Куда сошел? Мы же не говорим про кого-то, кто живет на 86-м этаже небоскреба, и ему нужно спуститься вниз на лифте, чтобы посмотреть, что творится в лобби. Это нонсенс. Что означает эти слова «сошел»? И еще. Реакция странная в том, что сначала явно негативная реакция на то, что происходит. Что-то нехорошее люди делают. А чего они такого нехорошего сделали? Что было криминального, что было плохого в том, что они хотели построить город и башню головой до небес? А если было что-то криминальное, тогда, наоборот, у нас будет вопрос, а почему Бог тогда их не наказал, а попросту расстроил их планы, так что они перестали строить эту башню, и вот по всей земле они и рассеялись. Совершенно очевидно, что текст Торы больше скрывает, чем раскрывает. И в тексте самом ни одного ответа ни на один из вопросов, которые мы задали, нет. Более того, да, и намеков-то почти нет. Но обратимся к устной Торе. Там мы уже видим какие-то намеки, но при первом прочтении эти намеки, опять же, больше нас запутывают, чем хоть что-нибудь объясняют. Ну вот хотя бы посмотрим, что пишет Раши. Вот что он пишет. Единые слова. Отвечает на самый наш первый вопрос. Что такое единые слова? Что все люди говорили единые слова. Раши дает три объяснения. Люди приняли единое решение и сказали: Бог не вправе избрать себе высшие миры. поднимемся на небо и устроим с ним войну. Это одно объяснение. А его вообще можно понять? Что значит устроить войну с Богом? А что в ней есть какой-то шанс преуспеть в этой войне, выиграть в этой войне? А если нет, то тогда зачем ее объявлять? Ведь речь здесь не идет о людях, которые отрицают Бога. Потому что если ты его отрицаешь, тогда не с кем воевать. Как это можно понять? Второе объяснение. Согласно иному объяснению, единые слова означают, что говорили о едином в мире. Что говорили Раши здесь, не поясняет. Но, скорее всего, то, что сказано выше или то, что сказано ниже. Но, по крайней мере, слово «единое», оно относится не к единому решению, а говорили о Творце мира, о том, кто един. Согласно третьему объяснению, люди сказали, раз в 1656 лет небесный свод трескается и протекает. Оттого и произошел потоп. Вот давайте же сделаем подпорки для него. Вот три объяснения, которые дают Раши, что это были за такие единые слова, которые всеми тогда завладели всеми умами, которые все люди только и говорили. Как все это можно понять? Обратим внимание, что последний комментарий Раши связывает нас, сразу ставит нас в хронологические рамки, когда происходят вот эти события. Не так много лет прошло после Всемирного потопа. Ну и, естественно, у людей есть желание избежать повторения этой трагедии, сделать что-нибудь, чтобы это не случилось. Но решения, которые они принимают, довольно странные. Но сначала вспомним, что колыбелью этого нового человечества, после потопного человечества, были горы Арарат. Но поскольку, очевидно, в условиях горных разрастающееся человечество не могло уже найти места, то они начинают идут с востока и ищут себе новое место. Там, где будет достаточно места. Скорее всего, они ищут себе долину. Уходят с гор, спускаются с гор в долину, и вот находят эту долину. Эта долина, то, что называют сегодня историки, плодородный полумесяц, который начинается в междуречии Тигра и Ефрата, именно там они и находят. Но там они сталкиваются с проблемой, о которой раньше-то и не думали. Может, он и плодородный полумесяц, но для начала неплохо бы где-нибудь жить. А жить негде, и строительного материала они там не находят. Строительный материал, к которому они привыкли, живя в районе горы Арарат, это камни. А камней в этой самой долине нет. Глины вот сколько угодно. Глинистая долина, глины там полно. Ешь не хочу. А вот камней бы нет ничего. И вот это самое, этот, как любой кризис, кризис, с одной стороны, нам угрожает, а с другой стороны, любой кризис дает возможности для нового расцвета, для нахождения решений, креативных решений, при помощи которых мы сможем выйти из этого кризиса, преодолеть этот кризис. И решение кризиса, преодоление кризиса всегда продвигает человека вперед. Как Наполеону приписывают эту известную фразу. Что такое революция? Это 10 тысяч вакансий. Конечно, это кризис, страшный кризис. Но тот, кто умеет себя вовремя взять руки и понять, что есть сейчас возможность, что много-много вакансий, то для него этот кризис – это, безусловно, способ выйти вперед. Так вот, здесь вот тот самый жилищный кризис, перед которым стало человечество, с которым столкнулось человечество сначала, когда им не хватало места, где жить, в горах Арарат, хотя там было полно камней, из которых можно было строить дома, то только негде было строить. А затем в новых условиях в долине, в междуречии Тигра и Ефрата, когда оказалось, что не из чего строить, вот здесь, в решении этих проблем, проявилась одна выгодная черта нового послепотопного человечества. Если допотопное человечество, в нем был совершенный хаос и анархия, каждый сам за себя, человек человеку волк, то новое человечество, произошедшее от Ноаха и его сыновей, спасшихся от потопа, оно сохраняло единство. И это Тора подчеркивает. Был язык один, еще не разделились на враждующие друг с другом народы, этнических различий, хотя они уже наметились среди потомков Шема, Хама и Ефета, о чем мы говорили на предыдущем уроке, но этих этнических различий еще недостаточно для того, чтобы распасться на враждующие народы. Все еще говорят на одном языке, все еще думают более или менее в одном направлении, есть единство. И благодаря этому единству им удается преодолеть этот самый жилищный кризис. А именно, изобретение кирпича. Камней здесь нет, а глина есть. Для чего использовали глину раньше? Для того, чтобы скреплять камни. Строили из камней, а глина служила скрепляющим материалом. И вот здесь был технологический прорыв. Давайте вылепим, начнем лепить искусственные камни из глины. И не просто их высушим. Строить из кирпича сырца. Сегодня археологи находят достаточно много поселений там, в междуречии Тигра и Ефрата, в которых дома были построены из кирпича сырца. Но эти дома довольно быстро разрушались. А вот обожженный кирпич, и это здесь был прорыв. То есть мы не только налепим кирпичей из того материала, которого здесь полно, но мы еще его обожжем, и мы получим строительный материал, который легче камня, который удобнее его в стройке, с помощью которого мы можем построить быстро и достаточно прочно, почти как каменное строение. По крайней мере, на наш век хватит. И вот это вот, этот технический прорыв, благодаря которому, используя силы человеческого единства, понятно, что один человек или одна семья, один клан, столкнувшись с такой проблемой, вряд ли сумели бы ее решить. А вот объединенное человечество объединенными усилиями сумело и не впасть в отчаяние, и додуматься, и реализовать эту самую идею, и построить. И вот тогда они говорят, давайте построим город и башню головой до небес. Скорее всего, вот это вот ключевые слова, где зарыта собака, очевидно в этом. Башню головой до небес. Человечество вдруг почувствовало свою силу, осознало силу, которую оно получило благодаря своему единству. Человек уже не воспринимает себя как ноль без палочки. Он уже не чувствует, что он тварь смердящая. Он уже человек с большой буквы. Он уже человек, который звучит гордо. И поэтому символом и лозунгом нового человечества стало «Наасе лану шем» – «Сделаем себе имя», «Возвеличим человека». Все во имя человека, все на благо человека. Человек теперь действительно звучит гордо. И вот как символ этого величия человека и хотят построить башню головой до небес, которая будет чудом инженерного искусства, и которое будет выражать действительно человеческий гений, его волю, его способности, его умения. Рав Ирш обращает наше внимание на следующую деталь. Когда говорится имя, имя всегда по отношению к кому-то. Мне самому имя не нужно. Если я, не дай бог, окажусь на необитаемом острове или где-нибудь на Луне, то мое имя мне там не понадобится. Имя мне нужно для того, чтобы общаться с кем-то. Он меня назовет по имени. Я отождествляю себя со своим именем, в отличие от него. Так вот, когда человеческое общество говорит, сделаем нам имя, по отношению к кому мы будем делать себе имя? Здесь не один человек по отношению к другому. Да потому что речь идет о целом, о всем человечестве вместе. Мы сделаем нам имя. Есть только два возможных варианта. Либо сделаем нам имя по отношению к Богу, который называется вышестоящая инстанция, тот, кто над нами. Либо сделаем себе имя по отношению к отдельному человеку, подчеркивая величие человеческого общества по отношению к одному отдельно взятому человеку. То есть общество выдвигаем на первый план, человек на второй план. Вот это всего две возможности. Другого здесь нет. Вот теперь мы начнем подбираться чуть-чуть к пониманию того, что написал Раши. Это самое новое человечество, которое распирает от сознания своего величия, от своей гордыни. И которое собирается выразить свое величие при помощи вот этой самой грандиозной стройки. Есть у него одна проблема. Это сознание, унаследованное от предков, что человек, он в этом мире вообще-то номер два. А на вершине пирамиды есть тот, кто он номер один. Это творец мира. На самом деле, даже тем, кто говорит о величии человека, по идее, не должно было бы мешать то, что есть Бог, потому что человек – это тот, кто стоит перед Богом, тот, с кем Бог общался, тот, с кем Бог ведет диалог, да в конечном итоге и все события до того, да и сам потоп был результатом диалога человека с Богом. Бог не ведет диалог ни со слонами, ни с бегемотами, ни со звездами, ни с планетами, он ведет диалог с человеком. Поэтому на уровне простого человека признание Бога и вера в Бога никоим образом не умаляет его самосознание. Но тот, кого распирает от гордости, для него это проблема. Как говорят мудрецы, что о гордеце Бог говорит, мы вместе в одном мире не уживемся. Когда есть вот это вот осознание своего величия, и это осознание, оно распирает, то номер один становится лишним. Человек сам хочет забраться на вершину пирамиды и быть номером два. Только, конечно, люди тогда никоим образом не думали о том, чтобы отрицать существование Бога. Атеистов там не было, да и невозможно было быть атеистом в то время. Люди же жили на традиции, которые они получили от своих предков, и от традиции, которая шла от Адама, от первого человека, у которого не было мамы с папой, который был попросту создан. У них была традиция от ближайших предков, от Ноаха, от тех людей, которые в иллюминаторе ковчега видели всемирный потоп, ну, невозможно здесь отрицать. Они и не отрицали. Нет. Был совершенно другой подход. Бог нам не нужен. Мы сами. Мы сами своей головой, своими руками, своей волей. Мы сами возьмем нашу судьбу в наши руки и сами построим себе свое светлое будущее. Вот это, пожалуй, и пояснит нам тот странный комментарий Раши. Когда Раши пояснил, что значит были у всех людей единые слова, что все люди говорили одни и те же слова, что за те же слова против единого, почему это он выбирает себе высшие миры, другими словами, это почему он на вершине пирамиды. Заберемся на небеса и устроим с ним войну. Что значит война против Бога? А вот это как раз то самое сознание. Бог нам не нужен. Мы сами в состоянии решать свои проблемы. И построим новую светлую жизнь сами самостоятельно, без Божьей помощи и без Божьего, и без того, чтобы он вмешивался в наши дела. Вот это самый настоящий бунт. Это самая настоящая война. Не людей, отрицающих Бога, а людей, которым Бог не нужен, которые могут как-то обойтись и без него. Теперь можно понять и второе объяснение Раши. Точнее, не второе, третье. Что там Раши писал? Вспомним еще раз. Пишет Раши так. Согласно третьему объяснению, люди сказали, раз в 1656 лет небесный свод трескается и протекает, оттого и произошел потоп. Давайте же сделаем подпорки для него. Всегда так бывает, мы видим это в дальнейшем в истории. Поколение, которое растет после какой-то катастрофы, оно растет под сенью этой катастрофы. И все его сознание направлено на то, чтобы избежать повторения этой катастрофы. Мне это хорошо известно, я вырос в поколении, следующем за поколением людей, которые воевали во время Второй мировой войны. И страшное потрясение, которое пережило тогда человечество, оно, безусловно, определило сознание и моего поколения тоже. Сделать все, чтобы такой войны больше не было. Ну и человечество, которое тогда пережило катастрофу еще более ужасающую, чем Вторая мировая война. Всемирный потоп, в котором погибло все человечество, за исключением одного семейства. Понятно, что они должны думать о том, как сделать так, чтобы это не повторилось. До Вавилонской башни, до вот того самого нового общества, которое стало развиваться в Месопотамии, в междуречии Тигра и Ефрата, казалось бы, ответ на этот вопрос был достаточно прост. Ведь потоп пришел в результате деградации человеческого общества. Ватималерец, Хамас, все, что было тогда. Идолопоклонство, воровство, разбой, сексуальные нарушения. Полная деградация, потеря человеческого облика, она и привела к этому страшному потопу. Значит, что делать для того, чтобы этого не произошло? Нужно оградить общество от деградации, сделать так, чтобы это не повторилось. Ведь потоп совершенно очевидно было в сознании людей. Это был перст Божий. Это было вмешательство Всевышнего в ход истории. Он создал человечество. Оно дошло, оно деградировало так ужасно. Так что невозможно было с ним продолжать. Осталось только смыть его и начать новое человечество. Пусть человечество получит вторую попытку. Но эта вторая попытка должна основываться на том, чтобы не продолжать жить так, как жило первое человечество. Вот как мы сможем уберечься, вот как мы сможем избежать повторения всемирного потопа. Но это старое мышление, традиционное мышление, в котором на вершине пирамиды оказывается Творец мира. Новому мышлению, послепотопному, это уже не подходит. Они строят мир без Бога, и поэтому они ищут другие причины. Причины естественные, и они ищут их, конечно, в силах природы. Поясним. Наше мышление так устроено. Мы воспринимаем всегда мир как двухэтажное строение. Один этаж – это сами явления, то, что с нами происходит. А второй этаж – это их причины. Мы, обычное наше мышление не отождествляет явление самой причиной. Произошло явление, потому что, а почему это? А я думаю, а почему? Потому что оно произошло. Нет, как это так? Должна же быть причина. Яблоко упало, должна быть сила гравитации. О, это другой разговор. Здесь наш разум успокаивается. Всегда есть два этажа. Один этаж явный, сами явления, феномены. А второй этаж скрытый, скрытые причины. Они не на поверхности. Но только если допотопное человечество искало бы эти причины в верхнем этаже. Почему вещи происходят? Потому что есть хозяин, есть господин этого мира, он им управляет. И искать причины происходящего следует в верхнем этаже. То новое человечество, которое решило самому усесться на вершине пирамиды с максимальным удобством и комфортом, оно уже не будет искать причины в верхнем этаже. Оно будет искать их в нижнем этаже. То, что произошло с людьми, это результат причин, это результат действий слепых законов природы, молекулы. Вот в чем дело. Что-то там такое происходит. Может, глобальное потепление, изменение климата, может быть, усталость материала, еще что-нибудь. И вот для того, чтобы найти более-менее удовлетворяющее нас решение, была собрана, очевидно, тогда комиссия из важнейших специалистов того времени, которые изучили этот вопрос и пришли к такому выводу. Речь идет действительно о вещах, которые находятся в нижнем этаже. Причины чисто физические, в неживой природе. Речь идет о циклических явлениях, как Раши называет их, раз в 1656 лет происходит прохудение небесного свода, и хляби небесные проливаются. Есть воды, которые над небесным сводом, вот они и проливаются. И, как в дальнейшем скажет Фрэнсис Бэкон, знание – сила. Если ты вооружен знанием, пониманием того, что происходит, то у тебя есть сила для того, чтобы оградить себя от неприятностей. То самое знание, вывод, к которому пришла тогда комиссия специалистов, они тут же и выдали некоторые рекомендации. Значит, надо сделать, ну, так же, как и здания, которые в аварийном состоянии, так их пристраивают им подпорки, стягивают их различными способами. И то же самое здесь. Нужно сделать подпорки для небосвода, стянуть, для того, чтобы, если произойдут возникнут какие-то трещины, чтобы они не расширялись, и чтобы хляб небесный-то не проливали сверху и не затопили бы весь мир. Это явление очень типичное для того мышления. Ну и вот теперь мы подходим главной-то идее. Сделаем башню главою до небес. Башня будет символом человеческого величества. Ну и какой высоты она должна будет быть? Где небеса-то начинаются? А вот этой самой точки определения высоты никто и не дал. Да потому что башня замышлялась так, что каждое поколение будет надстраивать над ней еще один этаж. Почему так? Башня должна была должна была быть символом величия человека, выражать его волю, его знания, его способности. Но один отдельно взятый человек, потому что какое-то же у него величие, он же маленький. На что он способен? Ну, камень он может поднять, даже занести на 10-й этаж он может. Ну, после этого он сядет отдыхать и будет вытирать пот еще полчаса. И жизни-то его всего на 70 лет батареи хватит. Где же оно, величие-то? Верно. Величие, оно не отдельно взятого человека. Величие человеческого общества. Общество не умирает. Один человек умрет, на смену ему придет другой. Человеческое общество вечно, оно передает постоянно, в своей эстафете передает свой факел знаний от одного поколения к другому. И они продолжают этот свой путь. Путь познания, путь понимания, путь строительства. Вот оно где. Вот оно где настоящее это величие. Это величие человека. Именно так и определил это Равирш. Сделаем себе имя по отношению к кому? Первое то, что мы видели в Раши, по отношению к Богу. Мы скажем, а мы сами. Война против него. А второе по отношению к человеку. Общество главное, общество цель, а человек для этого общества только средство. Более того, не только на идейном уровне, но и на практическом, организационном уровне так это проходило. Ведь для того, чтобы построить эту башню, нужны были колоссальные усилия. Нужно было организовать, разделить весь народ на строительные бригады, которые будут сменять друг друга на этой стройке. Нужно было организовать всю логистику, подвоз стройматериалов, который был бы бесперебойным. Все это очень сложный проект. И понятно, что просто одним воодушевлением, было тогда воодушевление, конечно, люди воодушевились всеми этими идеями, вне всякого сомнения. Но одного воодушевления не хватило бы. Нужна была организация должна была быть железная рука, которая всех организует, которая разделит всех на строительные бригады, устроит весь этот график, устроит весь подвоз стройматериалов, будет над всем наблюдать, должен быть вождь. И действительно, в устной Торе мы находим упоминание, появился вождь в это время. Речь идет о Немроде, который упомянут в дальнейшей главе, который был самым первым правителем и очень сильным правителем, авторитарным правителем, настоящим авторитарным правителем, который всех подчинил. И, конечно, да потому что такой проект без авторитарного правителя осуществить невозможно. Рыхлое какое-нибудь племенное строение общества не в состоянии такие проекты осуществлять. В этом нет никакого сомнения. И теперь при авторитарном правителе, безусловно, который устроил все общество и подмял его под себя, теперь человек уже действительно превращается в винтик. Вот на этой самой точке и вмешивается Творец мира. Как там написано, и сошел Бог посмотреть, что делают люди. Что значит сошел? Куда сходить? Не с небес же сходить. О чем здесь идет речь? Рабби Овадия Сфорна дает совершенно потрясающее объяснение. Сойти, спуститься, говорит, это идиома, часто используемая в Талмуде. Ярда Тора лысов да ато. То есть ларедет лысов да ато. Можно спуститься по лестнице. А можно спуститься, имеется в виду проследить развитие, логическое развитие какой-то идеи или какого-то образа поведения. Например, Талмуд пользуется этими словами. Спуститься, буквально спуститься до логического конца, до логического завершения. Объясняя этим закон о непослушном сыне. Бен Сореру Муре. Непослушный сын, который сейчас в возрасте 13 лет, он балуется тем, что ворует у папы мясо и вино, немножко поесть, немножко выпить. И говорит Талмуд, почему Тора к этим поступкам в 13-летнем возрасте так сурово относится. Ярда Тора, лысов да то. Тора проследила логическое развитие этого характера. Если в 13 лет он забавляется тем, что ворует вино и мясо, то когда ему будет 23 года, он уже будет забавляться совсем другим. Мы получим законченного гангстера, будет разбойник с большой дороги. Поэтому лучше бы ему уйти в лучший мир еще сейчас, пока он до этого не дошел. Вот это вот и означает ларедет. То же самое здесь. То есть это выражение, эта идиома используется по отношению к идеям, которые на первый взгляд, в них ничего плохого нет. А если разобраться, куда это приведет, если будет дальнейшее развитие этой идеи, то вот там уже все совсем не так безобидно. Что описывает здесь Тора? По сути дела, вот это вот движение на «Асэ лану сделаем себе имя», возвеличивание человека, все во имя человека, все на благо человека, можем уже назвать это своим именем. Да по сути дела, это гуманистическая идея, гуманизм. Только если так, нам придется исправить в энциклопедиях, в которых написано, что гуманизм впервые появился в Италии в 14 столетии, а оказывается, этот гуманизм появился за тысячи лет до того, в конце второго тысячелетия от сотворения мира. Сам по себе, когда, если спросить любого человека, гуманизм – это что-нибудь плохое? Как что-то плохое? Наоборот, казалось бы, что-то хорошее. Да и не только в обычном человеческом сознании. Если мы спросим с точки зрения Торы, разве плохо, когда мы говорим о величии человека? Конечно, нет. Человек действительно, как сказано, посмотрим хотя бы наши источники. Царь Давид. Вот посмотрим, что пишет царь Давид о человеке. И ты, имеется в виду обращение к Богу, умолил его немного перед ангелами. Славой и великолепием увенчал его. Ты сделал его властелином над творениями рук твоих. Все положил к ногам его. Человек – венец творения. Вот какое, на самом деле, величие. Мудрецы в трактате Санедрин Бог создал только одного человека, чтобы каждый мог сказать: «Мир создан для меня». Величие человека – это великая идея. Что в ней плохого? На первый взгляд – ничего. Но только Всевышний, зная наперед, спускается до самого конца, до логического развития этой мысли. Не знающая пределов человеческая гордость, сознание человека, распираемого от своего, от осознания своего величия, приводит к тому, что его самоутверждение в конечном итоге обернется самоуничтожением. Начинается это с того, что это самоутверждение приводит к желанию занять первое место. Самому сидеть во главе пирамиды. Бог нам не нужен. И когда Бога нет, когда Бог нам не нужен, то есть в нашей жизни Он уже не присутствует, то тогда человек, ощутив себя номером первым, он тут же низводит самого себя до уровня винтика. Кто такой человек, который работает, те самые люди, воодушевленные лозунгом величия человека? Они превратились в таких стройотрядовцев, в винтики хорошо налаженной машины, которая работает. И весь смысл их в жизни в том, чтобы таскать эти самые кирпичи по лесам и строить, и строить, и строить, и строить. И вся ценность жизни человека только в том, что он, что называется, выдает на гора, что он работает и приносит обществу пользу. Человек стал не целью, а человек становится средством. Вот это самоуничтожающая диалектика гуманизма. Начинается все с возвеличивания человека. Для того, чтобы возвеличить человека, нужно убрать Бога. Человек тогда становится мерилом всего. Он самый главный. Для самоутверждения человека мы строим новое будущее, мы строим светлое будущее, символ которого – великая башня от головой до небес, которую каждое поколение будет достраивать. И для этого мы превращаем человека в строителя. И он тогда из цели превращается в средство. Цель общества – нечто такое теоретическое, эфемерное, утопия какая-то, а реальный человек втоптан в грязь, превращен в винтик, смысл существования которого только в том, чтобы держать кирку и лопату. И очень точно вот это понимание передают наши мудрецы в Мидраше. Смотрите, что говорит Мидраш про строительство этой самой башни. Семь лестниц имела эта башня с восточной своей стороны и семь с западной. С этой стороны люди несут наверх кирпичи, а с той стороны спускаются. Все очень логично устроено. Если кто-нибудь падал и разбивался, никто не обращал на это внимания. Но если падал кирпич, садились и плакали: «Горе нам! Когда еще принесут другой кирпич вместо этого?» Это же не было тогда подъемных кранов. Это сегодня при помощи подъемного крана целый поддон с кирпичами можно за минуту поднять на 13 этаж. А тогда все же на руках. И тяжелое, тяжелое все. Сколько же это времени пойдет, пока новый кирпич дойдет? Но когда человек срывался, никто не обращал внимания. Как там говорят, бабы новых дорожают. До сих пор спорят, кто это сказал, так не могут точно найти, кто это сказал. Так обычно бывает, когда кто-нибудь же должен был это сказать. Потому что это выражение той самой идеи, когда человек – это средство. Если человек – это средство, то людей не жалеть, бабы новых нарожают. Вот каким образом гуманизм превратился в антигуманизм. И то, с чего все это начинается, это было ощущение своей силы, которая выходила из человеческого единства. И Всевышний вмешивается в ход событий. Он не наказывает людей, но он расстраивает все их планы. То, для того, чтобы лишить их единства, то есть то, что прежде всего и привело человека к ощущению этой своей невероятной силы, к тому, что я человек, который звучит гордо и все во имя человека, и все на благо человека, и вся эта прочая демагогия, это человеческое единство. Люди его потеряют. Но как они его потеряли, тоже очень любопытно. Написано, что люди перестали понимать друг друга. Всевышний вмешался, и люди перестали понимать друг друга. Что это означает? Каким образом люди перестали понимать друг друга? Значит, до сих пор был один язык. Этот один язык был языком объективным, который отражает истинную суть вещей. Не люди его придумали. Люди придумать такой язык не могут. Люди могут, у людей языки договорные. Мы договоримся, что вот эта штука будет называться стол. Она никоим образом не отражает его строение, его смысл. Но самое главное, чтобы мы оба понимали, что когда я говорю «стол, поставь на стол», чтобы ты поставил вот на ту самую штуку, которую я называю столом. Но не дай бог, если мы начнем путать стол со стулом или еще что-нибудь. Первый язык, на котором человечество говорило, это был язык объективный. Но каким образом человечество его потеряло? Здесь произошел кризис индивидуализма. Что происходило тогда в сознании людей? С одной стороны, Немрод и все остальные пропагандисты его, они ни на секунду не оставили той самой гуманистической риторики по поводу «все во имя человека, все на благо человека» и по поводу человека, который звучит очень-очень гордо. И эту демагогию постоянно слушали. Но в реальной жизни каждый ощущал, что это только демагогия, потому что в реальной жизни каждый чувствовал себя винтиком, смысл жизни которого только в том, чтобы встать утром, побежать на работу, а потом приплестись обратно в кровать и так до следующего дня. Вот вся ценность его жизни. Он чувствовал, человек, что общество втаптывает его в грязь, в глину, которую месили для того, чтобы делать кирпичи. Это каждый чувствовал. И при таком противоречии у человека изнутри начинает расти сопротивление. Чем больше общество втаптывает человека в грязь, чем больше оно его превращает в винтик, тем больше растет у человека внутреннее сопротивление. Только чтобы мы не подумали, что сопротивление означает устраивать революции, бунты и лезть на баррикады. Нет. Об этом речи нет. Люди продолжали покорно каждый день вставать на работу, идти, подниматься на леса, таскать кирпичи, укладывать их. Все это продолжалось. Но только изнутри все уже умерло. То есть то самое воодушевление, с которого началась эта великая стройка, оно ушло. И на общие общественные цели людям теперь глубоко наплевать, потому что люди становятся теперь индивидуалистами. Более того, крайними эгоцентриками. Не интересует их ничего, кроме них самих. Да, они продолжают работать. Да, они продолжают гнуть спину на этих стройках, потому что выхода другого нет. Есть принуждение, есть уже начальство. Не убежать никуда. Уже записался на эту стройку, все, ты уже в стройотряде, куда ж ты убежишь теперь? Но изнутри все выгорело. Изнутри плевать на все. Полный нигилизм, эгоизм, эгоцентризм. И вот теперь, в этих новых условиях, человек начинает, ведь человеческое его мировоззрение, его способ мышления отражается на том, как он говорит. И теперь человек начинает вот этот вот крайний его индивидуализм и субъективизм, который проявляется в мышлении человека отныне, он через некоторое время выражается и в его речи. Он начинает называть вещи не так, как они назывались до сих пор, в том самом объективном языке, который выражает истинную суть вещей и который был традиционным, полученным от прежних поколений, начинается развитие новояза. Каждый уже начинает называть вещи так, как они ему кажутся, так, как ему удобнее, кажется, и правильнее их называть. Известно, эгоисты понимать друг друга не могут. И вот в конечном итоге среди строителей башни начинаются размолвки. Вот как это рисует Раши. Смотрите. Где у нас этот Раши? Во! Не понимали друг друга. Что было? Один просит кирпич. То есть тот, который на лесах, говорит: «Эй, кирпич давай!» а другой несет ему раствор. Черт возьми, что ж такое? Я же тебе сказал, кирпич. А тот ему принес раствор. А почему так происходило? Да потому что один называл словом кирпич то, что мы называем кирпич, а другому это слово кирпич подходило больше к раствору. Вот они и не понимали друг друга. Тогда первый кидается на него, разбивает ему голову. Ну, понятно. Кто хотя бы раз был на стройке, может себе представить, что скажет тот, который наверху на лесах, который просит кирпич, а ему вместо поддона с кирпичом приводит ему ведро с раствором. Так и начались эти раздоры. Это очень точное описание. Люди теряют общий язык. И таким образом начинают развиваться отдельные субъективные языки. И вместе с теми этническими различиями, которые уже начали намечаться среди потомков Шема, Хама и Ефета, сюда еще накладываются языковые различия. И очень скоро мы будем иметь разные народы, которые не только что не в состоянии закончить этот самый проект Вавилонской башни, но и мыслят себя отдельными народами, враждуют друг с другом. А уж скоро начнутся, конечно, и войны, вплоть до Первой мировой войны. Первая мировая война не в 1914 году была, а намного раньше, во времена Авраама. Но это уже в разделе Лех-Леха. Вот что произошло тогда, и наши мудрецы всегда учили нас, что те истории, которые рассказывает Тора, это не истории, не дела давно минувших дней, предания старины глубокой, все это живо и по сей день. Почему? Потому что истории, рассказанные Торой, это модели, это паттерны, по которым будет развиваться история человечества и в будущем. Это все еще будет возвращаться. Иногда и не раз, и не два. Действительно, если то, что лежит в основе этих событий, было появление гуманизма и его крах, крах, в котором проявилась самоуничтожающая диалектика этой мысли, то ведь действительно мы знаем, что гуманизм появился в истории человечества еще раз. Ну вот тогда, как написано во всех энциклопедиях, зародился впервые в XIV веке в Италии, и потом гуманизм стал двоюродным братом просвещения или даже родной сестрой просвещения и символом нового времени. Интересно, что первые гуманисты в первых поколениях, скажем, одной из важных идей гуманизма в новом времени было требование о том, чтобы человек строил свои отношения с Богом самостоятельно, не пользуясь посредством католической церкви. То есть эти люди были, мы бы их назвали вполне религиозными, но долго это не продержалось. Прежде всего, большинство ранних гуманистов были деистами. Кто такие деисты? Это люди, которые верили в Бога. Но только вера в Бога у них была не та, что у людей, которые относят себя к монотеистическим религиям. А это было осознание, которое сегодня называется «God in the gaps» или «Бог белых». Бог пробелов. Что это означает? Что источником наших знаний является человеческий разум. И вера в Бога нового поколения гуманистов – это выводы людей, которые понимают, что они не могут объяснить окружающий их мир без того, чтобы предположить, что был здесь Творец, который вот все это дело спланировал и совершил. То есть то, что мы можем объяснить при помощи своих знаний по физике, химии, астрономии, еще что-нибудь, этого нам достаточно. Но когда у нас есть гэпс, когда у нас есть пробелы в нашем знании, вот эти пробелы мы заполняем Господом Богом. Получается, что источник веры и неверия – это человеческий разум. Настолько, насколько мой разум допускает, что Бог есть, настолько он есть. Насколько мой разум не допускает, что Бог есть, так и его нет. Это тот самый, это как раз то, что описывал Раши. Поднимемся на небеса, устроим ему войну. Это настоящий бунт, настоящая война против Бога. Мы не принимаем веру в Бога как нечто само собой разумеющееся. Мы говорим, это мы решим, верим мы в Бога или нет. Есть ли Бог или нет, это мы сами решим. Наше сознание. Это были первые поколения гуманистов-деистов. Потом пошло дальше. В конечном итоге, среди гуманизма, в основном-то, возобладало мировоззрение атеистическое или агностиков, но, по крайней мере, и с деизмом-то, в общем-то, было покончено. Это вполне естественно. И здесь вот и начинает раскручиваться эта самоуничтожающая диалектика. Если до сих пор человек воспринимался как созданный Богом, тот, в которого Бог вдохнул душу, которая есть искра Божья в человеке, благодаря которой человек обладает свободным выбором, несет ответственность за свои поступки и поэтому стоит перед Богом, отвечая за все, что он делает. И так воспринимало величие человека, воспринималось оно раньше, теперь-то нет. Если же Бога нет, то и души-то у человека нет. А кто такой тогда человек? А это скопище молекул. Человек отныне это intellectual animal. Это, в общем-то, интеллектуальное животное, но животное. И все, что происходит в нем, описывается биологическими процессами. Если раньше мы говорили о каких-то там возвышенных понятиях, вера, любовь и прочее, да нет. Лучше всего это выражено в трудах Ницше. Ницше, который начинает как гуманист, он воспринимал себя в молодости как гуманист. А вот что под конец жизни он пишет в книге «Антихристианин». Давайте это почитаем. «Мы переучили все, во всем стали скромнее. Мы уже не выводим человека из духа, из божества. Мы опять поместили его среди животных. Он для нас самое могучее животное, потому что самое хитрое. Его духовность – следствие. С другой стороны, мы решительно противимся тщеславию, которая тут готова громко заявить о себе, словно человек – это великая задняя мысль всей животной эволюции. Да никакой он не венец творения!» Любое существо стоит на той же самой ступени совершенства, что и он. И того много. В сравнении с другими человек получился хуже. Самое больное и уродливое среди животных. Он опасно отклонился от своих инстинктов жизни. То есть кусаться он разучился, другими словами. Прежде человека наделяли свободой воли, даром высших сфер. Теперь мы отняли у него и волю. В смысле особой способности. Слово «воля» служит теперь для обобщения результирующей что-то вроде неизбежной индивидуальной реакции на множество отчасти противоречащих друг другу, отчасти гармонирующих друг с другом раздражений. Воля теперь не созидает, не движет. Раньше в сознании, в духе человека видели доказательство высшего божественного происхождения человека. И здесь-то мы нашли кое-что получше. Вот конец гуманизма. Гуманист. Ницше доходит до того, что человек, нет у него никакой свободы воли, все, что, да и воли никакой у него нет, он просто реагирует на много-много раздражителей, этот тянет его сюда, этот тянет его сюда и туда. Вот и раздражирующий, вот и как, и поплыл по течению. Вот вам и все величие. Никакого величия нет. Хуже любого животного. Теперь все, что раньше воспринималось как какие-то движения духа, а теперь мы это объясняем с точки зрения химии, то, что происходит в мозгу. Когда у человека избыток глюкозы, тогда он чувствует воодушевление. Недостаток глюкозы, он чувствует тоску. А если у него происходит окисление, то порыв любви. А если наоборот, то ненависть. Вот вам и весь человек. Так мы человека великого, того самого великого человека, спустили его до молекул. Когда вся разница между кучей шлака и Эйнштейна, это только миллиард лет развития. Вот вам и все. Вот вам и человек, вот вам и величие. Гуманизм оборачивается антигуманизмом. И как тот самый Ницше писал, человек должен быть преодолен. Ради кого? Ради сверхчеловека. Ницше не видел этого сверхчеловека. Но вот поколение моих отцов, они его видели. И со второй стороны, мы с точки зрения общественного движения, мы видим снова, все происходит по тем же самым нотам, которые расписаны в этой истории про Вавилонскую башню. Сначала гуманизм привел к тому, что заговорили о ценности человеческой личности, появилось либеральное мировоззрение, которое ценило личность человека, его свободу. И это было в XIX веке. И вот те же самые гуманисты в конце XIX века, в начале XX века, они создают новые типы мышления, антигуманистические по своей сути, коллективистические. Тот же самый Карл Маркс. Он был, поначалу он выступал как гуманист и как моралист, и он критиковал капитализм не с точки зрения экономической, а с точки зрения моральной. И чем все это кончается? Что ради построения светлого будущего, ради реализации той самой утопии, которую он придумал, ради этого оправдывалось любое насилие, любая жестокость по отношению к конкретному человеку. А в начале XX века возникают в Европе и режимы, которые совершенно откровенно превращают всех людей только в свои орудия. Начало это те самые последователи Маркса в 1917 году в Российской империи. Вслед за этим итальянский фашизм. Кстати, Италия – это то самое место, где появился гуманизм. Вслед за этим, а из Италии гуманизм перекочевал в Германию. Там жили великие гуманисты типа Эразма Роттердамского и другие. И в нацистской Германии. И все это, каковы лозунги всех этих обществ, в нацистской Германии это очевидно. Deutschland, Deutschland, über alles. Германия превыше всего. Но это было не только в Германии. Безусловно, это было и в Италии. Да и в Советском Союзе, конечно. Каждый воспринимался только как винтик. И смысл его существования только в том, что он выдает ради всего общества, ради государства. Когда погибает человек, люди безутешны. Но если он положил свою жизнь на алтарь общества, он умер за величие, за честь Родины, за славу Родины. О, тогда он же прожил не зря. Ужас какой. Человек превращается в винтик. И понятно, что чем больше в первой половине 20 века общество вдавливало человека в грязь и превращало его в винтик, а затем и в пушечное мясо, то тем больше изнутри росло сопротивление, которое прорвалось во второй половине 20 века в полнейший индивидуализм и эгоцентризм, когда человеку уже совершенно плевать на все общества и на все общественные цели, и все, что его интересует, это только он сам. И любопытно еще одно явление, просто потрясающее. Лидеры этих самых трех режимов, что было их главным хобби? Самое главное хобби было монументальное строительство. Кто был самым приближенным к Гитлеру человеком? Архитектор Альберт Шпеер. А высотные здания в Москве? Только посмотрите на это. Вот это вот проект великого здания, которое должно было быть сотни метров высотой, дворец Союзов, который замыслили в Советском Союзе. Вот она, Вавилонская башня. То самое высочайшее здание, которое будет показывать величие единого, многопалого кулака, когда все объединяются вместе, все человечество вместе. И вот оно, какое великое, вот к чему оно приводит. Ну и, конечно, фигура Ленина там наверху. Без этого нельзя. А вот, посмотрите, еще замечательная вещь. Проект перестройки Берлина, созданный Альбертом Шпеером. Тоже все очень знакомо и все очень близко. Совершенно потрясающая вещь была в 1937 году на Всемирной выставке в Париже, когда какой-то шутник поставил два павильона один против другого. Вот это вот павильон Германии, а вот это вот павильон Советского Союза, знакомый до боли, как называлось, рабочая и колхозница. Те же самые мотивы, то же самое стремление к колоссальным зданиям, проявлению силы. Вот она наша сила, вот они один против другого. И что самое интересное, что большая часть этих зданий, ну, исключением является Дуче Муссолини, при нем действительно в фашистской Италии архитектура Рима достигла очень, очень больших высот. Там было тоже стремление к такому монументальному строительству, чуть все-таки итальянский дизайн он свое сделал, оно более облагороженное, и там большая часть зданий построена. А вот эти самые колоссальные проекты, проект Шпеера перестройки Берлина как столицы всего мира и проект того самого Дворца Советов, ни один из них не реализовался, ничего не получилось, так же, как было с Вавилонской башней. Нужно сказать, что, вспомнить еще одну вещь, что с современником событий Вавилонской башни был один человек, который во всем этом не участвовал. Звали его Авраам. Он не участвовал во всех этих великих стройках, а он думал. И то, что он думал, в конечном итоге, он понимал, что человечество идет куда-то совсем не туда. И поэтому он начал думать. А думать – это вещь опасная. И поскольку он начал думать, то он додумался. Додумался до выводов, которые привели к тому, что он стал Авраама Иври, от слова «эвер», что объясняет Талмуд, сторона. Авраам с одной стороны, все человечество с другой. Но история Авраама – это уже история следующего недельного раздела Торы, Лех Леха. А раздел Ноах мы на этом заканчиваем.